Алексей Агданин. Взлет коршуна. Пролог. «Ну что, доктор?» Красивая высокая девушка метнулась к крупному дородному мужчине в костюме тройки. «К сожалению, мы имеем классический случай шизофрении. Конкретнее — раздвоение личности. И это не так плохо, так как в моей практике были случаи, когда наблюдалось и 5, и даже 8 личностей в одном человеке. Психиатр, специализация врача стала очевидной, сделал паузу и добавил. Конечно, в таком возрасте это довольно редкий случай, но в то же время у ребенка больше времени и, как следствие, шансов на выздоровление. При этом вторая личность, на удивление, осознанна, логична и, пожалуй, грамотна. Возраст можно оценить лет в 30-40. Если бы не симптомы шизофрении, я бы сказал, что ваш ребенок — гений. Но, возможно, по мере роста и взросления останется только одна из двух личностей. «То есть мой сын сумасшедший?» — покачнулась девушка. «А кто в нашем мире здоров, милочка? Ну, полно вам. Симптомы психических заболеваний и расстройств есть у всех людей поголовно. Уж у взрослых точно. А у вас 5-летний малыш с задатками гениальности. Страшного тут ничего нет. Забота и внимание. Вот и все, что пока требуется вашему сыну. Странного». Тяжелая деревянная дверь открылась, и в кабинет вошел пухлощекий, черноволосый, темноглазый мальчик. «Ма, ты долго еще?» «Сейчас, мой маленький», — улыбнулась Де, все-таки молодая женщина. «Спасибо, доктор, мы пойдем».
«Всего доброго».
Глава 1. Максимилиан Коршунов родился в результате мезальянса. В Российской империи старые кланы вели происхождение от самых первых русских фамилий, носивших зверино-птичий характер. Отец Макса, Алексей Артемович Коршунов, был выходцем из относительно молодого, всего около 300 лет, клана. Не из верхов, нет. Так, дальний родич, седьмая вода на киселе — но все равно клановый. В клане одних только Коршуновых, то есть носителей фамилии, было около 200 человек. Что такое 300 лет для клана? То ли дело Козловы со своей тысячелетней историей или Гусевы с 1200-летним возрастом клана. К тому же мать Макса, Людмила Григорьевна Гонта, была обычной, не клановой женщиной. Алексей Коршунов погиб в автокатастрофе сразу после рождения сына, но зарегистрировать его как Коршунова родители успели. Правда, теперь Людмила тянула сына одна. От родственников отца помощи не было никакой. Коршуновы делали вид, что никакого родственника от простолюдинки у них нет. Трудолюбивая и энергичная Людмила души не чаяла в единственном сыне, так похожем на покойного отца. Поэтому она очень испугалась, когда в возрасте 5 лет мальчик начал рассказывать о каком-то воображаемом друге Максимилиане, который живет у него в голове и учит его грамоте, этикету и прочему. Особенно Люда испугалась, когда поняла, что Максик читает, пишет и считает, хотя она еще не учила его этому. Выяснилось это, когда Людмила решила, что пришла пора начать знакомить сына с букварем. Макс тогда очень по-взрослому посмотрел на мать, тяжело вздохнул и быстро прочитал ей предложение под картинками. Ведомая не желанием, но страхом, Гонта привела сына к известному психиатру, заплатив немалые, особенно для нее, деньги. И вот, как оказалось, не зря. Ох, что же теперь делать? Около полуночи Максим открыл глаза и отпихнул ногой тонкое одеяло. Закинув руки за голову, он потянулся и несколько раз сильно зажмурился. В это время у него в голове происходил диалог. «Почему доктор сказал, что ты — это я? Это ведь не так?» «Понимаешь, Максик, у меня нет тела, а из-за родства душ я нахожусь в твоем сознании».
«Это где?»
«В тебе, в общем. Вот этот психиатр и решил, что я — это тоже ты. Но это не так. Ты — это ты, а я — всего лишь тень себя прежнего. Тень и память».
«Но ты ведь сам говорил, что ты брат императора. И столько интересных историй мне рассказывал. И про другой мир, и про войну, и про парады, про спецоперации, и...»
«Эх, малыш, это всего лишь память. Не переживай, все будет хорошо, только...»
«Я понял. Я больше маме о тебе не скажу. И я хочу быть, как ты. Не хочу, чтобы меня или маму обижали. Хочу быть сильным, самым-самым».
«Если так хочешь, я помогу. А сейчас спи. Добрых снов».
«Добрых снов, тень».
Утро. Спальня Максима. Мальчик лежал на боку, взгляд его был обращен на узор ковра на стене. Губы сжаты в тонкую линию. «Понимаешь, Максик, у нас не было магов стихий, как у вас. Не было кланов. У нас были супера. Такие, как я. Мы были быстрее, сильнее обычных людей. Сверхлюди. Супермены, если на английский манер. Поэтому супера».
«Но ты же говорил, вы как рыцари».
«Да, я тебе говорил, что мы использовали мечи, но многие из нас предпочитали сабли, ножи. Были такие, что использовали кнуты или моргенштерны, стальные шипастые шарики на рукоятке. У нас были и доспехи, очень-очень легкие, из пластика, по типу ваших мотоциклетных. Но мы не были рыцарями. Как рыцари, но не они. Зачем нам лошади, если мы быстрее? Зачем нам копья и щиты? Шлемы нам только мешали, защиты они нам почти не давали, так зачем тогда их носить?»
«Но ведь красиво», — протянул мальчик.
«Шлем носят не для красоты, а для защиты головы. Я тебе уже говорил, что надо уметь отличать эффектное от эффективного».
«Тень», — перебил нравоучение Макс, — «а ты говорил, что тебя убили, отравив еду на празднике, а это очень больно умирать».
«От яда? Очень. Еще больно получать раны и увечья. Супер — это не бронированный танк. И не супергерой с моментальным заживлением ран. Поэтому у тебя и болит губа. Вот зачем ты в драку полез? Ты же уже второклассник, тебе 7 лет. Ладно, решил ты поколотить Вовку. Зачем мордашку подставлять? Или тебе понравилось получать по лицу?»
«Нет, не понравилось. И я не подставлял ничего. Ты же сам видел, что Вовка меня первый ударил, а я его в ответ побил, как ты учил. Подсечка и бросок с завершающим болевым приемом. Зато я теперь самый сильный в нашем классе. Раньше же Вовка Чумаков был, а теперь я».
«Ох, Макса, хорошее у тебя детство. Прямо завидую иногда. И мама у тебя чудесная. И вообще.
Мама у меня самая лучшая в мире и самая красивая».
«Да кто ж спорит?» — мягко проговорил тень. «Но уклоняться и уворачиваться тебе надо шустрее».
«Хорошо. А когда мы начнем тренировки с мячом?»
«С мячом? На следующей неделе начнем с ножом. Так уж и быть».
«Какой нож купим?»
Глаза у Макса загорелись азартом. «Никакой. Кухонным начнем. У нас есть на кухне подходящий». По мощенному плиткой тротуару бежал маленький мальчик лет 6-7 на вид. Вряд ли меньше, так как за плечами у него был школьный ранец, и одет он был в школьную форму. Мальчик бежал легко, с улыбкой. Ловко уклоняясь от столкновений с прохожими, он подбежал к перекрестку. У пешеходного перехода, помимо взрослых, стояла девочка примерно того же возраста, в школьной форме, с пышным бантом на светло-русой косе. Девочку держала за руку немного полноватая дама среднего роста.
«Настя, привет!»
— замахал ладонью своей однокласснице Макс.
«Здрасте, тетя Лен!»
«Привет, Максик!»
«Привет!»
— поздоровались одновременно и мама, и дочь Субботины. Светофор дружелюбно замигал зеленым, и Макс с Субботинами быстро перешли на другую сторону.
«Сзади!»
— раздалось в голове у Макса.
«Вжжж!»
— послышался с дороги визг стираемых покрышек.
«Уход вправо!»
— резко скомандовал тень.
Но вместо этого Макс прыгнул вперед, двумя руками сильно толкнув в прыжке одноклассницу и ее мать. Субботины пробежали от толчка несколько шагов, завалились вперед и упали бы на землю, но мальчик, кувырком выходя из прыжка, перекатился еще дальше и подставил спину под живот Елены Субботиной, за руку поймав Настю.
«Ой!»
Старшая Субботина больно ударилась животом о согнутую спину Макса и чуть не перелетела через него, но в последний момент удержалась. Настю сильно мотнуло, но ее держали за руки мама и Макс. Макс обернулся и в полутора метрах сзади увидел остановившийся боком на тротуаре мощный внедорожник «Тайга» с гербом клана Козловых. Очевидцы, увидев герб, отворачивались и прибавляли шаг. С тихим щелчком открылась водительская дверь, и из машины вышел Женька Козлов из 7 А-класса. Его потряхивало, рубашка вылезла из-под ремня. Обежав вокруг машины, он вздохнул с облегчением. «Фух, не поцарапал!»
«Ты что, машину угнал?» — спросила Настя.
«А людей ты осмотреть не хочешь?» — сердито спросил Макс. «А что люди? Все живы, из клановых никто не пострадал. А машину я не угнал, а просто взял без спросу в клановом гараже в школу приехать. И вообще, валите, куда шли!» — фыркнул мальчишка, забираясь обратно за руль. Через считанные секунды внедорожник умчался в сторону школы.
«Спасибо, Максик, ты нас спас!» — с улыбкой сказала Елена Субботина. «Если бы не твой поступок, машина врезалась бы точно в нас!»
«Не за что, тетя Лен. А что, разве права стали выдавать с 13 лет?»
«Нет, Максик, водительское удостоверение можно получить с 16. Но ты же знаешь, что клановые автомобили без серьезной причины не останавливают. Вот Козлов, наверное, и решил этим воспользоваться».
Остаток пути до школы прошел в молчании. Макс думал и ругался с тенью, а Субботины вежливо молчали. В школе Максу повезло. В его классе не было ни одного кланового ребенка, только обычные дети из простых семей. Благодаря этому конфликты, если и случались, то очень редко. Тень подсказывал варианты поведения, но иногда детям не нужны причины для ссоры. Так что бывали и драки, детские, конечно. Макс старался особо не бить, ограничиваясь бросками и болевыми. Уже к 5 классу желающих выйти с ним за школьную курилку, где традиционно проходили мальчишеские драки, не находилось. Учился Макс на отлично. Сказывалось влияние и воспитание тени. А еще он постоянно тренировался, мечтая стать таким, как его бестелесный друг. Мама радовалась и уже думать забыла о каких-то психиатрах. Еще бы. Ее сын такой умница, круглый отличник. С другими детьми Макс сходился легко, и даже со взрослыми ему было комфортно. Что там говорить, многим взрослым было также очень комфортно с ним. Можно сказать, что детство Макса было счастливым и безоблачным. Но такое положение дел закончилось в 13 лет.